Издательство «Бомбора». Океан книг.
Наталья Соколова. Филипп Янковский. Только чужой текст. Творческая биография. Текст читает Юлия Виби. 10 октября 1968 года в Саратове появился на свет мальчик, которому родители, молодые артисты Людмила Зорина и Олег Янковский, дали красивое имя древнегреческого происхождения — Филипп. По артистической Москве до сих пор ходит бородатая шутка про саратовскую театральную мафию, якобы захватившую столичные сцены. Немало знаменитых актеров родились или выросли на этих волжских берегах. Олег и Филипп Янковские, Людмила Зорина, Олег Табаков, Сергей Филиппов, Владимир Конкин, Сергей Сосновский, Евгений Миронов, Максим Матвеев и многие другие. Судьбе и впрямь угодно прихотливо переплетать жизни звезд театра и кино, на чьем творческом пути Саратов — дорожный знак особой важности. Отчасти причиной тому — местный театральный институт, один из старейших, заметная координата на культурной карте СССР и России. Учебное заведение, в начале 1960-х называвшееся Саратовским театральным училищем, альма-матер и обоих родителей Филиппа Янковского. Они познакомились, когда Людмила Зорина училась на третьем курсе актерского факультета, а Олег Янковский — на втором. И еще студентами сыграли свадьбу. Первой зажглась театральная звезда Зориной и засияла так, что ее заметил весь город. В Саратовский драматический театр имени Карла Маркса, куда актрису приняли в 1964 году по окончании учебы, зрители стали ходить специально на Зорину. В 1965-м на год позже супруги, к труппе присоединился и выпустившийся из училища Олег Янковский. Десятилетия спустя происхождение обоих родителей Филиппа Янковского найдет и косвенное, и самое прямое отражение в его ролях. Людмила Зорина родилась в Саратове в 1941 году, незадолго до начала Великой Отечественной войны. Сыграв за главную роль в Иване Денисовиче, Янковский после премьеры признается: судьба его героя, фронтовика, оказавшегося в сталинских лагерях из-за попадания в немецкий плен, как две капли воды похожа на судьбу дедушки самого актера по материнской линии, Александра. Относительно того, где родился Олег Янковский, не сходились во мнениях даже его собственные старшие братья, Ростислав и Николай. Первый в своих воспоминаниях указывал, что произошло это в Жесказгане. Второй настаивал на топониме Джасала. Вероятнее всего, имелось в виду село Джасалы близ Байконура. Как бы там ни было, случилось это в 1944 году в Казахстане. Родословная Янковских ждет своих дотошных исследователей-генеалогов. Нам же принципиально важно, что дедушка Филиппа по отцовской линии, Иван Павлович Янковский, проживший насыщенно драматичную жизнь, происходил из польских дворян, был офицером Российской императорской армии и доблестно сражался во время Первой мировой. Так что благородная стать и умение носить военный мундир — буквально часть генетического кода Янковских, их природная органика. А потому так естественно смотрится на героях Филиппа Янковского военный костюм, причем любой исторической эпохи. И на короле Людовике XIII, и стилизованный на графе Руневском, и на офицере СС Хорсте, и даже на старшем лейтенанте Стеклове. Молодом дуралее, приехавшим в Афганистан под занавес боевых действий попробовать войну на зуб. предков Филиппа Янковского по отцовской линии изрядно помотало по союзным республикам. Прежде чем оказаться в Саратове, семья неоднократно переезжала. В 1930-е его дедушка Иван Павлович подвергся преследованиям со стороны советских властей и дважды был арестован. А незадолго до начала Великой Отечественной войны направлен служить инженером на строительство медеплавильного комбината в затерянный в казахстанских степях Жесказган. Все равно, что в ссылку. Когда война окончилась, семья перекочевала в таджикский Ленинабад, сегодня Худжанд, а затем, наконец, поселилась в Саратове, в комнате на Большой Казачьей улице. Умер Иван Павлович, когда его младший сын Олег был еще ребенком. Послевоенное детство в провинции, да еще без отца, не сахар. Похоронив мужа, Марина Ивановна Янковская, бабушка Филиппа, работала на заводе, стараясь поставить детей на ноги. Но дела семьи все равно были плохи. Чтобы помочь матери, ее старший сын Ростислав, уже тогда служивший в Русском драматическом театре имени Максима Горького в Минске, на 3 года до окончания школы забрал брата Олега с собой. В белорусской столице условия были лучше, чем в Саратове, но тоже не царские. Ростислав и его семья жили в гримерке театра. Именно там, в Минске, еще школьником, Олег Янковский впервые вышел на сцену, подменив заболевшую актрису травести в спектакле «Барабанщица». Так пускала свои в будущем раскидистые корни легендарная актерская династия. Филипп Янковский тоже родился отнюдь не с серебряной ложкой во рту. Хотя в октябре 1968-го звезда его отца уже восходила, советские зрители успели увидеть Генриха Шварцкопфа из «Щита и меча». Крепкую всесоюзную славу Олегу Янковскому, артисту периферийного театра, еще предстояло заслужить. Причудливая виньетка судьбы. На первой странице номера 120 газеты «Советская культура», вышедшей утром 10 октября 1968 года, в день рождения Филиппа, напечатана небольшая, но символичная для сегодняшнего читателя заметка. Это анонс грядущей премьеры картины Евгения Карелова «Служили два товарища» в столичном кинотеатре «Октябрь». В ролях Ролан Быков, Олег Янковский. Ровно в то самое время, когда Филипп Янковский появился на свет, советские газеты еще только намекали на блистательный путь, предстоявший его отцу. Как это часто случается в актерских семьях, ребенок рос за кулисами. Его просто не с кем было оставить. В интервью антрепренёру Рудольфу Фурманову в телепередаче «Театральная гостиная» Янковский делился смутными детскими воспоминаниями о том, как его, еще совсем маленького, даже выносили на руках на сцену Саратовского театра во время какого-то спектакля. Как Маугли вырос среди животных, так я среди артистов. А уже в 4-летнем возрасте мальчику, обвыкшемуся в кинематографических джунглях, предстояло самому стать центром кинокадра. Да еще какого? Почти живописи на экране. Лето 1973-го оказалось для Филиппа и его родителей судьбоносным. Друг на друга наслоились сразу 2 поворотных события. Первым стали съемки «Зеркала» Андрея Тарковского в подмосковном Тучкове. Вторым — гастроли Саратовского драматического театра имени Карла Маркса в Ленинграде, обернувшиеся для Олега Янковского, Людмилы Зориной и их сына грандиозной переменой в предлагаемых жизнью обстоятельствах — переездом из Саратова в Москву. Солнечный летний день на хуторе Горчакова. В ледяной ключевой воде, речке Вороны, маленький мальчик. Играя, Он ударяет прутиком по песчаному бугорку, и в воздух испуганно поднимается белоснежное облако бабочек-капустниц. Этих кадров в зеркале Андрея Тарковского зрители так и не увидели. В финальный монтаж фильма они не вошли. Однако их снимали. С неимоверными техническими, о комбинированных съемках не могло идти речи, физическими и психологическими сложностями для всей киногруппы и для маленького актера в кадре. Мальчика, для которого эта работа была дебютной, звали Филипп Янковский. И уже в столь юном возрасте он проходил ни с чем не сравнимую школу съемки у Тарковского, закаляющую как в переносном, так и в самом прямом смысле. После заныривания в холодную речку его и девочку, игравшую его сестру, приходилось спешно растирать спиртом, чтобы дети не простудились. Роль была большая и для режиссера принципиально важная. Пятилетний Алёша — детское альтер-эго самого Андрея Арсеньевича. О тщательности, с которой Тарковский выверял в кадре каждую деталь, слагались легенды. Равно как и о шокирующей сегодня неэкологичности методов, которыми режиссер или его команда могли добиваться желаемого визуального эффекта. Например, спорный эпизод с якобы подожженной заживо коровой на площадке Андрея Рублева. В этическом смысле времена тогда действительно были смутные. Кинематографисты порой не щадили ни людей, ни животных, а уж и милосердие к насекомым тем более не задумывались. Как же ухитрились снять сцену с живым облаком капустниц? Подзабытый портал, позволяющий ненадолго перенестись на площадку будущего шедевра мирового кино и поразглядывать техническую сторону съемочного процесса у Тарковского, воспоминания режиссера-документалиста Виталия Тарасенко. Будучи в ту пору студентом в ГИКа, он проходил на зеркале режиссерскую практику. Вот так описывал Тарасенко в своем отчете работу над показательным, прекрасно ужасным эпизодом с бабочками, которых спугнул юный герой Янковского. Капустницы. Белые бабочки летали над полями, и мы их не замечали. Теперь они должны стать героинями. Для такого кадра их требовалось не одна сотня, учитывая дубли. Был разработан гениальный план, и уж головы мы поломали. И вот я, с отрядом своих пионеров, выезжаю накануне съемок с самодельными сачками на колхозное капустное поле для отлова актрис-бабочек. Мало того, что было холодно, но по недоразумению эта капуста оказалась турнепсом. К счастью, бабочки летали и над ним. У нас были свои производственные нормы, передовики и вознаграждения. И вот в результате в большом ящике, обитом марлей, метались сотни бабочек. И они должны сидеть на бугорке, ждать, пока Филиппок шлепнет по ним прутиком. И потом взлететь. Ничего невозможного нет. Съемка. Тарковский сам выкладывает из речного песка бугорок, мы придаем ему естественный вид, обкладываем камешками, сучками, травинками крупный план и высаживаем на кусочках растопленной сосновой смолы трепещущих бабочек. Солнце заходит. Рита Бутафор обсыпает бугорок бронзой. Тарковский беспокоится, как же взлетят бабочки. А мы с Валерой, икая от холодной воды, торжествующе хихикаем. В общежитии у осветителей в холодильнике у нас спали в стеклянной трехлитровой банке остальные несколько сот бабочек. Все было рассчитано. Перед самой съемкой я, переплыв реку, объезжать было долго, притащил банку. И бабочки уже отогревались на солнце, приходили в себя. В тот момент съемки, когда Филиппок лупил изо всей силы по бугорку, мы с Валерой, лежа в воде, он под объективом, я под грузом камеры, вытряхивали их из банок, и бабочки в общей массе взлетали. Жестокая магия кино в действии, ловкость рук и никаких комбинированных съемок. На площадке зеркала, затерянный в элегических, залитых августовским солнцем пейзажах подмосковной деревни Тучково, куда Андрей Тарковский в детстве приезжал с родителями на отдых, побывала вся семья Янковских. Людмила Зорина опекала сына между дублями, а Олег Янковский входил в кадр в роли отца главного героя. Правда, совместных сцен у них с Филиппом не было. К Андрею Арсеньевичу Олега привел Филипп. «Это вообще биологическая заслуга Филиппа», вспоминал об этом эпизоде кинорежиссер Сергей Соловьев. Заявление громкое, но справедливое. В зеркало, с которого начался творческий симбиоз двух больших художников, достигший своего пика в ностальгии, сначала утвердили именно 4-летнего Филиппа, а уже потом — его папу. Картина по многострадальному сценарию Андрея Тарковского и Александра Мишарина, не раз забракованному худсоветом Госкино и многократно переписанному, запустилась в мосфильмовское производство весной 1973 года. Задумывая фильм как автобиографическое, интимное размышление об образе матери, своей собственной и через нее архетипической, Тарковский мучительно перебирал варианты будущего названия. Первым стала «Лапидарная исповедь». Затем возникли менее броские «Белый-белый день», выбранный в итоге черновым, и туманный, но особенно полюбившийся режиссеру вариант «Отчего ты стоишь вдали». Однако финальным тайтлом, под которым фильм приобрел мировую известность, стало «Зеркало». Произошло это, кстати, без участия Филиппа Янковского. Рассказанная им в одной из телепередач о Тарковском история о том, как его, маленького мальчика, случайная фраза якобы навела режиссера на мысль назвать фильм именно так, а не иначе, не более чем озорная байка. Отыгранная с такой дерзкой убедительностью, что ни корреспондент, ни редактор, несмотря на дьявольский блеск в глазах артиста, не посмели усомниться в подлинности воспоминания. Второму режиссеру «Белого-белого дня» сначала было велено найти мальчика, который сможет воплотить на экране самого Тарковского в раннем детстве, и только затем отправляться на поиски актера, сыгравшего бы отца, чьим прототипом был, разумеется, Арсений Тарковский. Ребенка искали всем Мосфильмом, через сарафанное радио. Неисповедимыми теперь путями дошли и до Янковских, живших тогда еще в Саратове. По одной из версий, маленький Филипп просто вовремя оказался на киностудии вместе с папой и попался режиссеру на глаза. Тут и выяснилось, что мальчик поразительно похож на Тарковского в детстве. Вглядываясь в знаменитый фотопортрет режиссера в 5-летнем возрасте, даже не сразу понимаешь, кто из них двоих перед тобой. В устах Сергея Соловьева, мастера ироничного рассказа, любая история звучала как байка, но в целом дело обстояло так. Искали, искали, привели мальчика, обрили его налысо. Он, Тарковский, посмотрел и говорит: «Мальчик хороший, на меня похож». И спросил: «Как тебя, мальчик, зовут?» Мальчик говорит: «Филипп Янковский». «Да, вот этот мальчик — сын Олега Янковского». «Ну хорошо, сын». И второму режиссеру была дана такая задача — поехать на Северный Кавказ и там найти для него экранного папу. Кавказские поиски, однако, успехом не увенчались. В конце концов, Тарковский убедился, что реальный биологический папа мальчика, ко всему прочему уже известный в Союзе артист, подойдет на роль отца лучше, чем кто бы то ни было. И судьбоносная встреча двух больших художников на одной съемочной площадке состоялась.